Так, давайте мы поотвечаем на вопросы. А может ли человек быть руководителем молодежи и пресвитером? Может. Если, например, в церкви несколько пресвитеров, то один из пресвитеров, он может быть руководителем молодежи. И как правило, братья, я такое встречал. Мне приходится, вот в Средней Азии я был, там вот собрались братья, и я смотрю, много благовестники, пресвитеры, руководители молодежи. Конечно, там уже проблем никаких, и исповедания, и все, пресвитер, он на любую тему побеседует, вот с сестрой, с братом, и все без проблем. Как? Значит, братья, если служитель один в церкви и руководителя молодежи нету, значит, он может исполнять функции руководителя молодежи. Но я вам, например, скажу, примерно лет 10 я был пресвитером церкви и руководителем молодежи. После меня вот брат Петр стал. Я был и пресвитером, и руководителем. Вот брат Сергей Кондратьев, как тебя отчеством? И так тебя Сергей будешь, 50 лет будет скоро, а ты как? Иванович, Сергей Иванович. Вот он пресвитер и руководитель молодежи, и он отчитался, я руководитель молодежи. То есть такое бывает, и это, ну, кто? Вот Анатолий. Так, братья, ты отбирай себе, распредели. Я сейчас еще одно, потом вы готовьтесь. Возьмите, почитайте. Братья, понятие молодежь. По каким условиям определяется возраст, семейное положение, кто подходит под категорию молодежь? Отвечаю, братья. Вообще в братстве этот вопрос, ну, где-то контролируется. Вот у нас есть детский отдел и молодежный отдел. Детский отдел занимается воспитанием детей, координацией служения в деле воспитания детей. И вообще считается, всегда считалось, подростковый возраст, верхняя планка, 16 лет. Примерно 5 лет назад у нас было рассуждение, что с учетом того, что сейчас дети развиваются сильнее, чем это было 20 лет назад, и заметно вот это происходит, то решили 16-летний возраст уже считать молодежным возрастом. Хотя в церквях иногда, ну, где-то свой принцип. Бывает такое, что 16-летний остается подростковым. В некоторых церквях я встречал, что 15-летний уже молодежь. В принципе, считаю, что такое бывает. Но по моим личным наблюдениям, я бы 15-леток держал бы в подростках. Вот я, это лично моя точка зрения. Хотя бывают люди 15-летние, вот так вот с ним беседуешь, и внешне, и по беседе, и в беседе, и по уму, по всему видно, что он мог бы быть уже среди молодежи. Поэтому это не жесткая такая линия, но где-то приблизительные ориентиры. В вопросе семейности. Обычно семейные, они уже в молодежи не считаются семейными. Но в некоторых церквях остаются среди молодежи. Вступили в брак, и они же молодежь. И бывает, долго остаются молодежью. Бывает, у них уже и дети, они все с молодежи, и в поездках, и трудятся. И так и остаются молодежь. Я совсем не против этого. Обычно я эту линию поддерживал и поддерживаю в небольших церквях, где группа молодежи небольшая. В нашей церкви всегда семейные, молодые семьи были среди молодежи. Но когда молодежи становилось больше, 40, 50, 60, оно уже, знаете, уже семейно они сами начали отсеиваться. Вступили в брак, они уже, сама жизнь их немножко вытесняет. И поэтому в настоящий отрезок времени у нас семейные уже среди молодежи не являются. Но я знаю, что в больших церквях, как правило, так, что люди вступили в брак, они уже не молодежь. Первое время они еще посещают, так вот им кажется, что они все время будут среди молодежи. Они думают, что они не как все, но проходит 2-3 месяца или полгода, и они становятся как все. Как все. То есть уже выходят из рядов молодежи. Да, конечно. Вообще, братья, я скажу, это вопрос настолько тонкий и деликатный, что мы должны иметь чутье. Вот один человек, ему 27, он уже чувствует, что он здесь лишний. Человек с понятием, он думает, что он стесняет молодежь. Так ладно, я, пусть они, пусть они. И где-то уже он пошел вот, ну, себе близких по возрасту искать. Бывает, что человек 47 ему или 51, а он все чувствует, что он молодежь. Хотя, на мой взгляд, ему давно бы тут уже делать нечего, уже бы он занимался своими делами. А он все, он молодежь, все, он молодежь. Вот. Я, братья, против вот чего. Если человек не вступил в брак, ему, скажем, 32, и сказать, что ты уже не молодежь, можно нанести такую травму, которую потом трудно бывает залечить. Вот чтобы мы этого не делали. Если 30-летний человек тянется к молодежи, не надо его изолировать. Мы, как руководители, должны постараться, чтобы он был здесь своим. Чтобы он чувствовал себя своим, и чтобы его чувствовали своим. Мы в этом смысле должны помочь. Ну вот что я скажу, братья, по опыту жизни молодежной в нашем крае, в Краснодарском. Я знал такие случаи, когда люди около 40, они все еще оставались молодежью. И это вписывалось. Ну вот, например, взять Майкоп, вот Люба Кравченко. Она вписывалась в молодежную жизнь. А вот брат Николай, сколько тебе лет? Говори. Ну, года 43 есть, да? Или побольше? 43, да? Руководитель молодежи, 43 года. Нормально. Да я скажу, и нормально. И, по-моему, его не чуждается с молодежью беседовать. Совершенно, совершенно нормально. Вот это, братья, как оно складывается, как оно идет. И вообще, какие мы, великовозрастная молодежь, от этого тоже много зависит. Есть такое, что ему 27 или там 30, а все уже думают, как бы он бы уже оставил. Бывают люди неудобные, от которых больше проблем, которые думают, что он имеет дар вот влиять на молодежь положительно. Вот, и он думает, что до старости будет влиять. Это ни к чему. Пожалуйста, братья, у кого?
Отвечайте. Можно ли доверять брату разбор слова на молодежных общениях, не являющегося членом нашей церкви? Еще запрос не пришел. Братья, если человек желает переехать в наш город и стать членом нашей церкви, и мы его хорошо знаем, вот скажем, ну, брат Анатолий приехал к нам в Тимашевск, скажем, и я его хорошо знаю, то я могу ему предложить: брат, проведи разбор с молодежью нашей церкви. Если я этого брата недостаточно хорошо знаю и не пришел ответ на запрос, то просто лучше воздержаться пока. Пусть выясним мы его, кто он и что он, а потом уже будем смотреть, дать ему возможность. Можно ли привлекать к разбору не члена церкви, но покаянного? Можно, братья, в качестве участвующего в разборе, можно, если он и не член церкви, но покаялся, но не ведущего разбора, а просто как участника разбора. Может ли молодежь собирать средства на подарки, ну, брак, скажем, отдельно от церкви, или нужно брать с церковной кассы? Ну, мы у себя с молодежью практикуем. Если кто-то из нашей молодежи женится или выходит замуж, то мы с молодежью собираем там по 15, по 20 рублей с каждого члена и покупаем подарок, не берем из кассы. Вот. А иметь отдельную кассу от церкви, молодежную кассу, лучше ее не иметь. Вот. Касса молодежь отдельная, еще и касса отдельная, чуть ли не самостоятельное государство. Вот. Практика показывает, что отдельную молодежную кассу от церкви лучше не иметь, а собирать на подарок можно. Или, скажем, мы решили организовать вечер какой-то, чай попить, торты, мясо купить, чтобы второе сделать. Мы можем собрать с молодежи, опять же, денежки, закупить все и как одноразовое вот такое мероприятие провести. Это можно. Не обязательно брать церковную кассу.
Здесь вопрос, как относиться к тем, которые приходят на молодежное собрание из других течений. Ну, здесь, например, единение во Христе и другие. Вы знаете, братья, здесь трудно дать какой-то другой совет, чем тот совет, который дает Слово Божие. Вот во втором послании Иоанна определенно написано, что если кто-то приходит к вам в дом и не приносит всего учения, ну, здесь конкретизируется, то такого даже в дом не принимайте и не приветствуйте его. И вот если, ну так, и другие, это же очень пространно, да, скажем, человек начал с какого-то харизматического движения или с пятидесятников, 2-3 человека на молодежный, вроде бы так хорошо, они и оживляют, и споют так, что вот веселее как-то все дело. Но кончится то оно в результате все, ну, плохой будет результат. Потому что вряд ли вы сможете их отвлечь от их заблуждения, а скорее всего они что-то со своего вот смогут привнести, и будут проблемы. Поэтому, если это, ну, скажем, из зарегистрированной церкви кто-то тянется так и сочувствует, и понимает, и старается, это один вопрос. А если человек исповедует какое-то заблуждение или еретическое учение, лучше всего, если мы более четкую позицию займем. Вот. И может даже легче, если этот человек перестанет приходить. Потому что очень часто цель у этих людей нехорошая. То есть они не то, что ходят с желанием получить что-то полезное, а скорее их движет дух для того, чтобы внести что-то вот чуждое. Такие примеры есть. С харизматической церкви начали как-то с молодежью дружбу водить, начали на собраниях бывать, на молодежных бывать. И группа молодежи ушла. Вот и все, они их сбили с пути истинного. А теперь попробуй что-то поправить или возвратить. Лучше по-евангельски поступать, хоть это кажется нам ущерб.
Почему в братстве рукополагают на служителей только тех братьев, которые состоят в браке? Хотя апостол Павел желает, чтобы были как он. Значит, братья, у нас нет такого решения рукополагать только братьев женатых. Но что нужно, чтобы рукоположить неженатого? Ну, одна сторона, что он должен соответствовать библейским требованиям, а вторая сторона, он должен высказать тогда свое отношение к браку. Если он объявил, что он не будет жениться никогда, то, в принципе, его могут рукоположить. Почему так? Почему так? Я думаю, что и в этом смысле исключения могут быть, но думаю, что этот вопрос легче может пройти. Ну вот, например, знал я одного брата, хороший был брат. Еще будучи неженатым, он был руководящим в церкви, где членов было около 100 человек. Руководящим был. И не был женат. Мы думали, что он будет пресвитер. То есть, по личным данным, он очень подходил на пресвитера. Я его просил, говорю, брат, когда только надумаешь жениться, сначала скажи мне. Ну, в смысле, когда наметишь сестру, думать о какой-то сестре начнешь, скажи мне. Почему? Я ему открыто сказал, я с ней сначала побеседую. Потому что, когда его избирали руководящим в церкви, уже была оговорка, что с перспективой рукоположения на пресвитера после вступления в брак. Но он мне сказал, после того, когда сделал предложение. То есть я имел в виду, что я с сестрой побеседую, потому что требования к жене служителя тоже в Писании отмечены. Не всякая сестра может быть женой служителя. И я думал, что я с ней побеседую, и мы определимся, подходящий вариант или неподходящий. Он мне сказал после того, когда сделал предложение. Говорит, я надумал, вот такая-такая. Я говорю, ты с ней еще не беседовал, уже беседовал. Ты ей предложение сделал. Так, а что ты теперь хочешь? Все, будь здоров. Вот теперь ты ее бери, я с ней беседовать уже не буду. Вот. Ну, что вы думаете? Женился он. И, по-моему, полгода прожил и уехал в Америку. У его жены вся родня уезжала в Америку, и он вместе с ними туда уехал. Вот и все, служение. Церковь осталась без руководящего. И пресвитер, вот получился несостоявшийся пресвитер. Значит, братья, поэтому, кто из вас хочет быть служителем, неженатым, надо определиться вот с вопросом брака. А рукоположить брата, чтобы потом отстранить его после бракосочетания. Этот вариант неподходящий. Но я сразу, братья, скажу, что, конечно же, преимущество имеет семейный брат. Ну, например, неженатый брат, представьте такую картину, что исповедаться желает сестра неженатому брату в каких-то вопросах, касающихся нравственности. Это плохо. Даже, я бы сказал, наверное, нельзя. Наверное, нельзя. Или представьте себе неженатые пресвитеры. Муж и жена поссорились. И надо помочь в семье разобраться. А он не женатый. Он не сможет. Вопросы воспитания детей. Он не даст хороший совет. Не даст хороший совет. А вопросы самые-самые могут возникать, и связанные с деторождением, и с другие. Поэтому всегда мы видим, что преимущество и в этом смысле имеет служитель, состоящий в браке.
Братья, такой вопрос. Когда Христос избрал апостолов, то Матфей бросил свое рабочее место и последовал за Христом. Также и рыбаки оставили сети свои. А на сегодняшний день, как определиться со служением и работой, так как работа привязывает и для церкви время уделяешь меньше. Бросить работу значит быть кому-то обузой. Как правильно поступить? Думаю, что этот вопрос для многих. А хотелось бы работать на ниве Божией. Вот такой вопрос. Как поступить, братья, если вот и служение, можно так вот, меня тянет в служение, и понимаю, что надо совершать служение, и работы меня тормозит. Я так понимаю, братья, что работать надо. Как учит Священное Писание, работай своими руками, будь примером и образцом и в жизни для других. Уча других, мы должны сами работать. А вот если тебя позовут, церковь скажет, брат, оставь служение, ты работу свою, мы берем тебя на содержание, позаботимся о тебе, а ты совершай служение. Вот тогда ты можешь идти на этот шаг. Понятно, да, братья? Когда тебя позовут, когда тебе предложат такое служение, тогда так поступи. И то нужно смотреть еще на этот вопрос так, на внутреннее свидетельство. Не потому, что там не буду есть братский хлеб, а на внутреннее свидетельство, как тебе удобнее совершать служение будет. Например, мое служение, я больше работаю среди неверующих людей по благовестию. Мне, конечно, удобнее, чтобы я работал на производстве. То есть я своими руками работаю. И когда мне спрашивают, как ты живешь, тебя, наверное, содержат, тебя, конечно, платят. Я говорю, нет, я работаю сам. Я работаю самостоятельно, и мне гораздо удобнее. Для служения удобнее. Апостол Павел говорит, я иногда брал, а иногда не брал, говорит я. Имел право брать, но я не брал для того, чтобы мне было поносимо имя Господне, чтобы приобрести всех людей. Так вот мы в этом вопросе должны так и поступать, братья. Так что скажу, что самостоятельно мы не должны так решать вопрос. А я хочу вот так, поэтому я бросаю работу и буду совершать служение. Дайте мне такую возможность. Я думаю, что это усматривает со стороны. Церковь усматривает или братья, которые несут ответственность в этом. Да-да. Ну а кто против, чтобы или кто запрещает себя ущемлять? А вопрос семьи, значит, давно бы согласовано с семьей. Жертва всегда, она хорошая жертва, когда она добровольная жертва идет, когда она согласованная. В семье, значит, в семье должна быть эта жертва согласована, должны идти этот шаг. Когда я сам живу, это мое право переходить на скудную пищу, на простую одежду, на самый простой быт ради Господа и иметь отказ. Никто в этом не ставит запрета. Думаю, что это и хорошо. Еще один из вопросов. Мы часто собираемся молодежи, и нам скучно бывает, что нам можно делать. Вот такой вопрос. Я думаю, что, конечно, это зависит от руководителя молодежи. Вы знаете, 22-й псалом, там сказано «Господь пастырь мой». Он написано «Он водит меня на злачные пажити». И если ты являешься руководителем молодежи, ты обязан заботиться о том, чтобы было не скучно среди молодежи, а чтобы было там живо, чтобы было служение не в тягость, а служение было в радость. Вот это обязан заботиться руководитель молодежи. Для этого он должен искать духовную пищу. Ему необходимо, наверное, присматриваться к тому, как и другие проводят молодежное или общение, чем они занимаются, перенимать и опыт и у других, учиться у других. Это совершенно, я скажу, не унизительно, а даже положительно. Искать методы, думать об этом, молиться, что нам нужно сделать среди молодежи. Я мог бы так сказать, можно Слово Господне читать, разбор обязательно должен быть, разбор Слова Господня, пение. Слово, общие молитвы, вопросы и ответы. Можно поставить даже такой самый простой момент, какую-то поставить тему для обсуждения. Ну, к примеру, расскажи, почему ты стал христианином. А если тут неверующий, почему ты до сих пор не христианин еще? поделиться среди молодежи о услышанной молитве. Хотя бы об одной услышанной молитве за последний месяц или за год. И так по очереди провести между этим пение, стихотворение, совместное, еще какое-то. Или даже так вот совместно рассказать, как ты провел там в среду вчера, или вчерашний день рассказать, как ты провел с начала до конца, весь этот день. И вместе подвести итог, да, или о действии, о милости Господней к тебе в этот день, или еще. Таких вопросов очень много, когда мы можем совместно вот так вот проводить простые общения. Я скажу, чем меньше группа, тем легче проводить общение. Некоторые говорят, что я буду с ними делать, там всего 5 человек. Было бы 30, я бы что-то делал с ними, а с 5 не знаю, что делать. Это ничего неправильно. Мы за счет других не сможем выйти, что кто-то там что-то скажет, время убьют, и вроде бы хорошо прошло. Нет, мы должны, братья, прежде всего сами заботиться, искать эти злачные пажити и приносить их на молодежи.
Можно ли участвовать в хоровом пении, не принявшим водного крещения? Друзья, смотря какой возраст. Есть у нас детский хор, например, в церквах. Дети, не принявшие водного крещения, имеющие способности в хоре петь, они поют. Есть детский хор, есть подростковый хор, я понимаю, там тоже в основном не принявшие водного крещения. Если это имеется в виду церковный хор, понимаю, что там должны быть члены церкви. Члены церкви. На спевках, знаю, что бывает, допускают не членов церкви или пребывать на спевках в качестве учеников, но в хоровом служении участвовать не могут. Но некоторые есть. Я говорю об общем. Какие можно применять меры в виде взыскания, в скобках стоит, для тех, кто не выполняет домашнее задание, например, не учит наизусть места Священного Писания? Друзья, я что бы посоветовал? Я бы посоветовал посетить такового дома и узнать истинную причину, почему человек не учит. Бывает, друзья, бывает и у молодых, я не говорю за пожилых, и у молодых бывает вообще нет памяти. Вообще нет памяти. Ему или очень тяжело это делать. И я думаю, что требовать или принуждать его не надо. А об этом мы не узнаем в общем собрании. Надо посетить дома. Ленивых, я понимаю, что надо увещевать. Но хороший результат будет, если вы его посетите дома и убедите о том, что это необходимо делать. Друзья, скажу, что, может быть, надо и менять наши занятия. Ну, я скажу на примере нашей церкви, друзья. Мы начинали в церкви разбор. Нас посещало примерно 10 человек разбор. И некоторое время не росло количество членов, на то время было 70 человек, 10-15 человек на разбор посещали. Потому что у нас строго было в среду разбор, и золотой стих все рассказывают, кто посещает. Вы знаете, это было тяжело для церкви. Некоторые стояли обязательно, надо, чтобы учили, надо заставить, чтобы учили, писанием подтвердив, что надо учить. Братья, изменили мы эту практику. Мы сначала добровольно оставили, кто желает рассказать стих, а потом совсем это сняли. И у нас и посещение поднялось на разборе, общий церковный разбор посещения. И у нас сейчас, можно сказать, почти полный молитвенный дом посещает разбор слова. Вот. И практику подхода к этому вопросу тоже надо будет изменить, если где-то трудности в этом вопросе. То есть не ставить в это обязательно.
Это громко. Могут ли члены регистрированной церкви участвовать в вечере Господней? Ну, как обычно в церквах, братья, объявляется, что кто единодушен по учению Иисуса Христа, в поместной церкви могут участвовать на правах гостей, кто приехал в церковь. Но бывает так, что присутствуют регистрированные. Вот к нам, например, на Западный также приходят. Они сейчас не участвуют в вечере, потому что мы предложили им воздерживаться. Они поучаствовали один раз, второй раз, а потом мы сказали, что они не могут быть связующим звеном между церквами. Поэтому просьба воздерживаться. Они уже сами садятся и не участвуют. Но если, видимо, так вот попадают, как первый раз или, может, второй раз приходят, то если их совесть их не осуждает, то, о чем говорится, они не согласны с учением, то участвуют, остаются на их совести.
Я чуть-чуть добавлю. В одной церкви пришлось, где мне я был ответственный, мы разрешили на правах гостей. А что значит на положение гостя быть? Это 2-3 раза поучаствовать, а потом решить вопрос членства. И вот таким образом 3 сестры, они срегистрированы, перешли, стали членами. На правах гостей несколько раз поучаствовали. Вот. И хотя сначала огорчились, когда мы сказали о том, что вам надо теперь определиться. Гость вечно или постоянно гость не может быть. И они определились, они стали членами отделенной церкви.